Новости. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16 часов 6 минут. Время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Это радиостанция «Говорит Москва». Программа «Поток». И в течение этого часа будем обсуждать главные события дня. И вот заголовки. Владимир Путин оценил действия российских военных в Сирии. В Туле бунтующих из-за газа цыган пришлось утихомирить ОМОНом. Минфин предложил увеличить налоги с высоких зарплат после президентских выборов 2018 года. В Минприроды рассчитали срок истощения нефтяных запасов России. В крови самые именитые русской пловчихи обнаружили мельдоний. Правозащитник Игорь Каляпин подвергся нападению в Грозном. И МВД предлагает обязать граждан России объяснять причины временного выезда за рубеж.
Внимание! Внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Поток! Успеем сказать главное.
Владимир Путин оценил действия российских военных в Сирии. Президент заявил на церемонии вручения знамени ВКС главкому этого рода войск, генерал-полковнику Виктору Бондареву в Александровском зале Кремля. И вот фрагмент выступления президента на встрече с участниками операции в Сирии.
Главной задачей нашей операции был удар по терроризму. Борьба с международным терроризмом справедливая и праведная. Это борьба с врагами цивилизации, с теми, кто несет варварство и насилие, пытается перечеркнуть смысл и значение тех великих духовных, гуманистических ценностей, на которых и держится мир. Повторю, основная цель наших действий в Сирии – остановить глобальное страшное зло, не дать терроризму перекинуться на Россию. И наша страна проявила свое бесспорное лидерство, волю и ответственность. После того, как было достигнуто соглашение о прекращении огня между оппозицией и правительственными войсками, объем работы нашей авиации значительно сократился. Количество боевых вылетов снизилось в 3 раза, с 60-80 в сутки до 20-30. В этой связи созданная ранее группировка с военной точки зрения стала избыточной. Решение о выводе существенной части наших военнослужащих и техники согласовано с президентом Сирии Башаром Асадом, который был заранее информирован о наших планах и поддержал их. Уважаемые товарищи, вы доказали, что у нас сильные, современные, хорошо оснащенные армии и флот. И стойкие, грамотные, закаленные бойцы, способные решать самые масштабные и непростые задачи. За время операции против террористов совершено свыше 9000 боевых вылетов. С кораблей флота по объектам террористов были нанесены массированные удары высокоточными крылатыми ракетами «Калибр» с дальностью 1500 километров. Причем с акватории двух морей, и Каспийского, и Средиземного, как с надводных кораблей, так и с подводной лодки. Мы гордимся профессиональными действиями наших моряков. Отлично работала и дальняя стратегическая авиация. В том числе были использованы новые ракеты воздушного базирования Х-101 с дальностью порядка 4500 километров. И, наконец, за короткий срок в Сирии, как уже сказал, была развернута современная и эффективная система противовоздушной обороны. Наложено взаимодействие между всеми силами и средствами. Организовано тыловое обеспечение группировки. Хорошо проявили себя военно-транспортная авиация и суда обеспечения ВМФ. Конечно, военная операция в Сирии потребовала и определенных затрат. Однако основная их часть – это ресурсы Министерства обороны, деньги Министерства обороны. Порядка 33 миллиардов рублей ранее уже была заложена в бюджет самого Министерства 2015 года на проведение учений и боевую подготовку. Мы просто перенацелили эти ресурсы на обеспечение группировки в Сирии. А более эффективного способа подготовки, оттачивания военного мастерства, чем реальные боевые действия, еще никто не придумал. И в этом смысле лучше использовать, расходовать, тратить моторесурс и боезапас в бою, чем на полигоне. Сейчас я буду говорить не о деньгах. Здесь, в этом зале, Елена Юрьевна Пешкова, Валентина Михайловна Черемисина, Ирина Владимировна Пазыныч и Юлия Игоревна Журавлева. Вдовы наших товарищей, погибших в борьбе с террористами. Понимаю, что для родных, близких, друзей, боевых товарищей Олега, Ивана, Александра, Федора их уход – невосполнимая утрата. Все мы воспринимаем случившееся как личное горе. Поэтому и назвал ваших мужей, отцов, сыновей по именам. И не как верховный главнокомандующий или президент, а как благодарный и скорбящий по этим утратам гражданин России. Наши товарищи до конца остались верны присяге и воинскому долгу. Мы будем помнить об их смелости и благородстве, о том, что они были настоящими мужчинами и отважными бойцами. Хочу отметить в этом зале и для этой аудитории сказать, да и всей страны. Основная повестка дня в России сегодня – это, конечно, мирная повестка дня. Это забота о развитии экономики в непростых условиях, о сохранении и повышении благосостояния наших людей. Но без обеспечения безопасности, без строительства боеспособных, эффективных, современных армий и флота нам не решить ни одну из этих задач. Более того, без этого невозможно существование суверенной, независимой России.
Это фрагмент выступления Владимира Путина на встрече с участниками операции в Сирии. Церемония награждения участников прошла в Кремле. На мероприятии присутствовали более 700 солдат и офицеров воздушно-космических сил, сухопутных войск, военно-морского флота и представители военно-промышленного комплекса. Ну и еще были сегодня заявления, что операция в Сирии обошлась Российской Федерации в 33 миллиарда рублей. По словам президента, после военных действий в Арабской Республике потребуются дополнительные расходы, но все они оправданы. Владимир Путин наградил 17 военных, в том числе одну женщину, которые участвовали в антитеррористической операции. Ну еще президент, повторюсь, сказал, он одной из приоритетных задач ВКС назвал качественное освоение техники нового поколения.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
В Туле бунтующих из-за газа цыган пришлось утихомирить ОМОНом. В поселке Плеханово Тульской области правоохранительные органы разбираются с цыганами, устроившими газовый бунт. Так его уже назвали в средствах массовой информации. По данным местных журналистов, утром в четверг в поселок приехало большое число полицейских и бойцов ОМОНа, по некоторым данным, до 500 человек. Стражи порядка оцепили здание администрации. По сведениям тульских новостей, в Плеханово прибыли несколько сотен правоохранительных органов, и, как передают корреспонденты, в ту часть поселка, где проживает цыганская диаспора, выдвинулись сотрудники полиции, которых сопровождали бульдозеры и сотрудники газовой службы. По словам журналистов, стражи порядка серьезно были экипированы и подготовлены. Уже видео появились в интернете, что там происходило. Ну а ситуацию в поселке нам прокомментировали местные власти. Вот что сказал начальник главного управления по Зареченскому территориальному округу Тулы Максим Щербаков. С ним беседовал Дмитрий Насонов.
Готовы предложить для временного размещения территорию физкультурно-оздоровительного комплекса, который находится на территории этого же поселка. Ситуацию оцениваем как на данную минуту она стабильная. Только что вот я нахожусь как бы, в центре компактного проживания, цыган в центре территории. У нас вот около 150 человек, в том числе, так называемые, лидеры, их, вороны. Им доведена информация в виде памяти о том, что нужно сделать, чтобы пользоваться законно газоснабжением. Документы нужно предоставить, какие мероприятия необходимо провести на своем домовладении. Поэтому работу газовых служб, с их слов, они имеют полное законное право определить незаконную врезку и ее тут же ликвидировать. Вчера они препятствия имели со стороны населения, которое вот потенциально пользовалось незаконными врезками. Поэтому для этих целей сегодня было вызвано прикрепление, которое вот сейчас позволили газовым службам произвести работу, то есть отключить незаконные врезки. В данный момент эта работа продолжается. Никто из абонентов, кто реально платит за газ, законных сегодня не пострадал и отключен не был.
То есть будут в этом комплексе размещены люди, у которых газ отключили?
Те, которые пожелают это сделать. Пока я еще реального желания не услышал от них. Потому что уже был опыт, когда дело в том, что почему газовые службы, помимо расходов, которые они терпят, да, убытков, когда газ незаконно качается из их газопроводов, кроме того, еще техника безопасности. Дело в том, что внутренняя разводка в дворах, в домах, она не соответствует никаким нормам техническим. То есть это и резиновые шланги, и пластиковые трубы, и так далее, и так далее. Поэтому это крайне небезопасно. Это не должно быть повреждений. Были уже пожары на этой почве, поэтому тоже были предложения о расселении, и тогда они были отвергнуты. Сейчас как бы мы обратились к ним с таким предложением. Буквально 20 минут назад.
Была также информация о сносе незаконных построек у людей, которых...
Нет, сегодня этот вопрос никаким образом не поднимается. Снос ни сегодня, ни завтра не планируется.
Это начальник главного управления по Зареченскому территориальному округу Тулы Максим Щербаков. И о том, как события в Плеханове видятся местным жителям, поговорим с жителем поселка Плеханово в Туле Романом Глаголевым. Роман, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Роман, расскажите, что происходило утром, днем и вот что сейчас в Плеханове происходит?
Ну, утром происходило, что ранним утром я, к сожалению, не видел. Вот. видел только то, что туда направили отряды ОМОНа, которые пытались усмирить, скажем так, лиц цыганской национальности, которые, ну, ни в какую не поддавались, в принципе, этому. Даже при ОМОНе они продолжали какие-то оскорбления, пытались какие-то действия делать, скажем так, хулиганского типа. Вот. В принципе, все то же самое было, как и вчера, когда приехала служба газовая.
Роман, а их было много? То есть можно сказать, что они вот прям представители, их было десятки, сотни человек?
Их были десятки. Что насчет сотен, именно сам я этого не видел, чтобы прям сотни, не считал. Но, судя по версиям остальных, там было не менее 150 лиц.
Это в основном мужчины, женщины, дети или все вперемешку?
Изначально, скажем так, в битву вступили женщины. С палками, камнями начали бить машины, вот которые приехали служебные. Разбили, я точно знаю, трактор, все стекла в нем разбили. Там интересное такое было. Сотрудники полиции пришли, они просто физически не смогли их усмирить. Потому что лиц цыганской национальности было в разы больше.
Но много ли полиции в поселке сейчас? Чем в итоге вот завершилась сейчас, такая активная фаза противостояния?
Сейчас в поселке работает, по-моему, около 500 сотрудников. Вот. Оцеплено много территорий, потому что были какие-то попытки нападения на поселковую администрацию, на здание поселковой администрации. Они, цыгане, пошли... Начали бросать бутылки, камни в здание. Вот, оцепили, то есть, отряды ОМОНа это здание. Оцепили тот участок, на котором проводятся ремонтные работы по устранению, вот, скажем так, незаконных врезок. И все равно они как-то пытаются туда влезть, пытаются этому помешать.
Роман, вот, а представители... Представители вот самой диаспоры продолжают как-то активно протестовать? Или все разошлись уже?
После обеда вроде как все разошлись. Я туда поехал специально намеренным образом посмотреть, что там вообще, да как обстановка. Вот, в принципе, их там особо такие не было. Они стояли, скажем так, маленькими группами от 3 до 5, 7 лиц. Вот, просто в стороне, между собой общались. Естественно, неизвестно о чем. Вот, но... Опять же, это обед, это после вот утренней сильной волны, когда они реально бросались.
Как жители...
Они даже,
да, говорите.
Они даже предложили отрядам ОМОНа вступить в рукопашный бой.
Это женщины вот. Предложили или
это предложили мужчины вступить в рукопашный бой. И естественным образом были инициаторы... Этого дела задержано тут же.
Как жители поселка не из диаспоры оценивают происходящее?
Это ужасно. Оценивают все просто с ужасом, потому что из-за, скажем так, вот этой выходки, да, из-за вот их неврезки, из-за того, что проводятся работы, остались без газа, вот насколько я слышен, около 400 домов. И то есть это... И морозы сейчас у нас, то есть отопление, нет отопления. Потом что, еду приготовить, ну как, не знаю, не у всех есть электроплиты. Вот, то есть у нас у всех в основном газовое отопление, газовые плиты, и очень жители недовольны, это... Там и уже и в администрацию пишут, и звонят, там... Так, по слухам, вот кто знакомый говорит, что они делали.
Роман, это вот, скажем так, это впервые происходит? Или и до этого были конфликты, да, воровство газа, этого... может быть, еще чего-то? И почему не реагируют местные власти? Есть у вас объяснение? Или реакция была какая-то?
Да. До этого были проблемы с подключением света. Было дело какое? Подключались к свету один дом. От этого дома вся пошла сеть вот этих домов. Нелегальных построек. Вот. Им регулярно его обрезали, выписывали штрафы, выговоры всякие, да, ну то есть по мере закона все делали. Они все равно опять сами лезли на столб, подключали новые провода, запитывались от них и со спокойной душой жили дальше.
Роман, еще вопрос, у нас мало времени. Вот в адрес плехановских цыган звучат обвинения в наркоторговле.
Вы есть можете такое, что-то
по этому сказать? Что там? Что происходит?
Да, я могу сказать, потому что вот я ни от одного, и ни от 10, и ни от 100 человек слышал, что у этих цыган и оружие, и наркотики, и все, вот весь вот этот оборот идет у них, через них. Вот насколько я слышал. Точно я сказать не могу. Может быть, это и не так.
А как местные, как местные жители именно не из диаспоры воспринимают, что столько полиции, ОМОН, СОБР и прочее там находится?
В принципе, все сохраняют спокойствие, угу. Вот, потому что знают, что кроме как диаспору эту, никого это не коснется. Все просто сохраняют спокойствие и стараются как-то обойти вот это место стороной.
Спасибо большое, место. Роман. Спасибо вам большое за информацию. Роман Глаголев был с нами на связи, житель поселка Плеханово в Тульской области, который рассказал о том, как события сейчас видятся местным жителям и что там конкретно происходит. Ну, а представители диаспоры в самом Плеханове крайне неохотно идут на контакт со СМИ. Но вот все-таки, что нам рассказала глава Федеральной национальной культурной автономии российских цыган Надежда Деметер. Это фрагмент программы «Подъем» с Сергеем Доренко.
Я по Туловой ситуации слежу уже с 2005 года. Там продолжается безобразие совершеннейшее, потому что там живут цыгане, около 3000 человек.
Около 3000.
При этом они занимаются металлом, они граждане России.
Все. Это примерно половина того поселения, правильно? То есть Плеханово примерно половина как раз цыганская, наверное.
Я вас уверяю. Да. Никогда никаких конфликтов не было, ни межнациональных, никаких внутренних конфликтов. Да. Живут они там с 60-х годов прошлого века. Да. Имеют сельское гражданство, имеют паспорт, регистрацию в домовых книгах. Но при этом у них нет документов на землю, на которой стоят их дома. И начиная с 2005 года, начинают сносить дома и выкидывать их на улицу по решению судов, потому что у них нет документов, вместо того, чтобы помочь ему законить. Причем в марте 2014 года я сама туда ездила специально, проверяла, смотрела, разговаривать хотела, говорила с заместителем губернатора, я не попала к ней на прием, при том, при всем, но по телефону разговаривала, понимаете, попасть к ней было невозможно, хотя я заранее предупредил, сказал, что я член совета при президенте по межнациональным отношениям. Но, тем не менее, меня не приняли. Но количество домов, подлежащих сносу, оно все время меняется. То 46, то до 60. Пытались помочь узаконить цыганам эти дома и не сносить их без всяких. Но с властями разговаривать было очень сложно. Сейчас, в настоящее время, из 300 где-то цыганских домов приблизительно, узаконено процентов 30. По решению суда 120 или 130 домов подлежат сносу. Совершенно естественно, что цыгане подумали, что и приехали для того, чтобы отключить газ. Я вчера с ними разговаривала. Отключить газ для того, чтобы они вышли из домов и так далее. Погода-то еще не теплая. Людей просто довели. Ну сколько можно? 10 лет сносят один за другим их дома. Ну для чего это делают, когда за эти 10 лет можно было найти любые способы узаконить эти дома? Дома-то неплохие. Я понимаю, там какие сараи. Это не жалко.
Они сами говорят, сейчас старейшины цыганской общественности, выходят старейшины, и нам сказал корреспондент, что они говорят, что раньше они как-то сумели наладить отношения с кем-то, то ли из чиновников, то ли из полицейских.
Да, с местной администрацией.
Да. Они говорят, что что эти люди поменялись. И стало существенно сложнее. Речь идет об администрации.
Это совершенно правильно.
Много людей мне написали, сейчас пишут, они склонны ассоциировать население подобных поселков с незаконным оборотом наркотиков. Ответьте этим людям.
Могу отвечать своей головой, что в поселке Плеханово, Туле, никто не торгует наркотиками. Мало того, эта группа вообще никогда не занимается никакими противоправными действиями. Ну, может быть, там что-то, я не знаю, мелочь какая-то, но чтобы торговать наркотиками, нет.
Вы перед этим сказали, что они занимались металлом.
Металл, да. Они ремонтируют там разные ленты, там транспортируют. У них есть свое ремесло, которое еще из Индии вынесено. Но я вам хочу сказать, что вот выселение из домов этих, снос поселков, они всегда носят такой карательный характер. По всем телевизионным каналам совершенно без всяких комментариев о том, что это противоправные действия. А потом идут все, вот так им и надо, цыгане, они торгуют наркотиками, они такие-сяки. Ну как им выйти из этого круга? Это единицы торгуют наркотиками.
Это глава Федеральной национальной культурной автономии российских цыган Надежда Деметра, фрагмент программы «Подъем» с Сергеем Доренко.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток.
Минфин предложил увеличить налоги с высоких зарплат после президентских выборов 2018 года, что может принести бюджету до 500 миллиардов рублей. Как сообщают ведомости со ссылкой на 4 федеральных чиновников, предложение ведомства не нарушает обещание президента не повышать налоговую нагрузку до 2018 года. По предварительным расчетам, реформа Минфина после выборов может принести бюджету в 2019 году 470 миллиардов с работодателей, которые платят высокие зарплаты, и до 50 миллиардов от повышения ставки для самозанятых граждан страны. С нами сейчас на связи зам руководителя Московского отделения ОПОР России Сергей Селиверстов. Сергей Юрьевич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Сергей Юрьевич, будет ли от этого какой-то положительный эффект для экономики?
Ну, как вам сказать, мы, конечно, считаем, что данная, скажем так, инициатива затронет, ну, более высококвалифицированные сектора экономики, где соответствующий уровень зарплат, конечно, это приведет... Ну, предприниматели вынуждены будут наверняка прибегнуть к каким-то серым схемам в данном случае, потому что если это нововведение, конечно, приживется, то ситуация может сложиться так, что деньги, которые пойдут на выплату этих социальных платежей, будут изъяты из оборота предприятий, то есть, соответственно, на их модернизацию не будет выделяться средств, на дальнейшее развитие этих производств тоже не будут выделяться средств, ну, по крайней мере, в меньшем объеме. Поэтому сложно сказать пока, к чему это приведет. Конечно, надо смотреть.
Сергей Юрьевич, а вот вы говорите про высококвалифицированный сектор и так далее, но что считать высокой зарплатой? До сих пор же, ведь,
если взять во внимание те нормативы, которые озвучены, ну, в общем-то, это, наверное, где-то в районе 60-70 тысяч рублей в месяц. Наверное, так там происходит.
Это уже можно считать высокой зарплатой?
От этих цифр. Ну, предлагается те предложения, которые вот сейчас озвучены, да, они, наверное, рассчитаны, исходя из этого, от 70 тысяч выше.
Повышение налоговой нагрузки – это выход для пополнения бюджета? Или все же нужно искать другие источники, пусть наверняка это сложнее?
Я думаю, что, наверное, в первую очередь нужно... Ну, конечно, это не выход для экономики, скажем так. И, в общем-то, мое мнение такое. Нужно, в общем-то, более прибегнуть к некому администрированию и к улучшению собираемости самих налогов. Возможно, здесь больше будет эффективности.
С вашей точки зрения, все-таки многие же выступали за прогрессивную шкалу налогообложения, например. Это из той серии или это что-то другое?
Ну, да, это из той серии. Конечно, я согласен, что если это касается вот нас как граждан, личности, да, то, в принципе, это, конечно, из этой серии. Но еще раз говорю, что... Конечно, это затронет некоторые высокоразвитые сектора экономики, высокотехнологичные, где квалифицированные более сотрудники должны находиться. Поэтому с точки зрения прогрессивной шкалы, да, с точки зрения как бы обывателей, наверное, это, ну, наверное, это некая справедливость, согласен с этим. Но с точки зрения именно развития вот этих производств, тут, конечно, будут сложности возникать.
Сергей Юрьевич, каков процент, с вашей точки зрения, работодателей может вернуться или ввести серую схему?
Ну, я думаю, что многие из тех, кто, конечно, не могу сказать точно, конечно, процент, но многие, наверное, подумают о том, что к серым схемам придется вернуться. То есть это и зарплаты в конвертах, и различные ухищрения по найму сотрудников. Многие, наверное, будут вынуждены к этому прибегнуть. Не хотелось бы, конечно, этого, потому что у нас постоянно говорится о том, что все-таки надо прекратить некую налоговую нагрузку. Здесь, с одной стороны, происходит вопрос, касающийся зарплат сотрудников, но, с другой стороны, никто не понимает, что именно на предпринимателях и на предприятиях это действительно тем или иным образом отразится.
Спасибо, мы вас поняли. Сергей Селиверстов был с нами на связи, замруководителя Московского отделения «Опоры России». Авторы реформы еще хотят уменьшить пенсионные права тех, за кого работодатель платит меньше взносов. Для индивидуальных предпринимателей Минфин предлагает установить фиксированный страховой взнос в 1-2 миллиона 200 тысяч, точнее, в 1,2 минимального размера оплаты труда в зависимости от продолжительности стажа. При этом один из источников добавил, что чаще всего обсуждается взнос в размере 2 МРОТ. Сейчас будут новости, потом продолжим.
Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа «Поток», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера, мы продолжаем. Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской заявил, что доказанных запасов нефти в России хватит только на 28 лет. Цитирую, «по доказанным запасам обеспеченность добычи составит уже только 28 лет», сказал Донской в интервью российской газете. Он уточнил, что извлекаемые запасы нефти составляют около 29 миллиардов тонн. Цитирую, «это те, которые теоретически можно извлечь из недр. Добыча сырой нефти в 2015 году предварительно составила около 505 миллионов тонн. Если считать в лоб, как говорит Донской, по этим цифрам, то открытых запасов хватит на 57 лет. При этом сначала он говорит про 28. Василий Богоявленский с нами на связи, замдиректор Института проблем нефти и газа Российской академии наук, член-корреспондент РАН. Василий Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Василий Игоревич, поясните, пожалуйста, 28 все-таки или 57?
Ну, вы знаете, если исходить из того, что наши запасы всех категорий порядка 30 миллиардов тонн, то поделив на добычу порядка 500 миллионов тонн в год, мы получим около 60 лет, так что цифра 57 правильная. Но, как я сказал, что это все разные категории, в том числе трудноизвлекаемые, и так далее. И вот на Западе признается, ну, примерно половина этих запасов как реально технически извлекаемые. Вот поэтому возникла вторая цифра, порядка 28 лет или там 30 лет, может, немножко меньше, как считать. Но это не совсем вообще правильный подход, вот так говорить. Хотя есть такое понятие «обеспеченность на сколько лет». Например, в Соединенных Штатах обеспеченность намного меньше, чем у нас. Но каждый год открываются новые месторождения, и запасы восполняются. И таким образом, ну, разговор о том, что нефть скоро закончится, я это слышу уже многие десятилетия, но сейчас, например, возник даже кризис перепроизводства, и запасы в последние годы в целом в мире только увеличивались. Так сказать, чрезмерно, я бы даже сказал.
Василий Игоревич, а вот если допустить действительно, что в России когда-то нефть может кончиться, вот 28 лет, например, говорит Донской.
Знаете, что дальше? Можно сказать, никогда не кончится. Вопрос просто, в каких объемах мы сможем ее добывать. Многие эксперты, ну, практически все эксперты признают, что в ближайшие годы должно начаться падение уровней добычи нефти в России, ну, в силу ряда обстоятельств. Мы должны предпринимать целый ряд мер, чтобы это не произошло, или чтобы, если это и произойдет, то происходило, ну, так скажем, не катастрофическими темпами. То есть нужно активизировать геологоразведку, которая у нас практически провалена, объемы и геофизических работ, и поисково-разведочного бурения во много раз меньше, чем в советские времена. И во много меньше раз по ряду показателей, чем это должно быть и чем было бы вот в других странах. Если мы нарастим геолого-разведочные работы, то мы, соответственно, и увеличим объемы запасов страны. И таким образом вот эти 28 лет они превратятся в 38 лет, 48 лет,
Василий
и так далее.
Василий Игоревич, но мир не стоит на месте, и говорят все больше про другие источники энергии, в том числе возобновляемые. Будут найдены другие источники энергии, может быть, даже более экологичные?
Без сомнения. Но я что хочу сказать, что нефть понадобится всегда, просто ее использование будет немножечко в других направлениях, потому что нефть — это вся таблица Менделеева, и, как тот же Менделеев и говорил, топить нефтью, сжигать нефть — это все равно, что топить ассигнациями, там, понимаете? Надо извлекать из нефти все элементы, которые могут даже в ряде случаев стоить дороже, чем сама нефть. То есть и редкие металлы могут быть, ну и все, что нас вокруг окружает, все вот эти пластмассовые изделия, и синтетика, которую мы на себя надеваем, это, по сути дела, результат переработки нефти.
То есть нужно двигаться в сторону более глубокой переработки нефти?
Это без сомнения. Это очень важное направление, в котором мы отстаем, и надо в нем активизироваться.
Василий Игоревич, еще последний вопрос. Можно оценить остатки других ресурсов, например, газа? Ну, как основного нашего? И нефть, и газ есть.
Ну, с газом у нас тоже, как считать, то порядка 50-60 лет можно считать обеспеченность. Но ресурсы в России именно газа, они огромны совершенно. И если учитывать ресурсы, то, можно сказать, на 100-200 лет мы обеспечены газом, так что здесь никаких проблем нет.
Спасибо, Василий Игоревич.
У нас некоторые проблемы, да.
Спасибо. Василий Богоявленский был с нами на связи, замдиректор Института проблемы нефти и газа Российской Академии Наук и член-корреспондент РАН. Еще сообщу, что источники сообщили ранее, что ключевые производители нефти решили провести переговоры по заморозке добычи 17 апреля в Дохе, но вопрос о том, присоединится ли, например, к нефтяным державам Иран, про который говорилось уже неоднократно, остается открытым. До сих пор России, Саудовской Аравии и другим основным игрокам отрасли не удавалось убедить Тегеран хотя бы притормозить рост своей добычи.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В крови самой именитой русской пловчихи обнаружили мельдоний. Допинг-проба российской пловчихи, четырехкратной чемпионки мира Юлии Ефимовой, дала положительный результат на мельдронат или мельдоний. Об этом Интерфакс сообщил со ссылкой на телеканал Матч ТВ. Цитирую, положительный допинг-тест сдала Юлия Ефимова. Если наличие препарата в организме пловчихи подтвердится, ей грозит пожизненная дисквалификация, говорилось в сообщении. Ну а в 2014 году Ефимова была дисквалифицирована за употребление допинга на 16 месяцев. Повторно подтверждение наличия в ее крови запрещенных препаратов может привести вообще к пожизненной дисквалификации 23-летней спортсменки. По поводу мельдония и всего этого скандала мы поговорили с депутатом Госдумы, бронзовым призером Олимпийских игр под дзюдо Дмитрием Носовым. Это фрагмент пиджаков.
Мельдронат, так называемый, да, мельдоний, это витаминки для сердца. Когда мне Светлана Журова сказала, что его сейчас будут вносить в список запрещенных препаратов, это было в ноябре, я подумал, что она меня разыгрывает. Но оказалось, что нет. И вот сегодня утром я еще с Виталием Леонтьевичем разговаривал, да, и подтверждается мои опасения, потому что как только вот попались Шарапова, я сразу сказал, что это только первые ласточки. И сейчас пойдет волна наших бедных спортсменов. И вот уже больше 100 случаев выявления. Да, сегодня опять кто-то попался, и так еще будет продолжаться. Так вот, общаясь с Виталием Леонтьевичем, мои опасения подтвердились на счет чего? Что до сих пор неизвестно, сколько идет вывод этого препарата из организма. Те ребята, которые там попались, они говорят, ну да, принимали в сентябре, в октябре. Вроде уже все сроки прошли. А у ВАДА у самих нету до сих пор никаких показателей, никаких тестов они не приводили, сколько препарат выводится.
Вот сейчас ищут виноватых. Кто, на ваш взгляд?
Все.
Все это кто?
Ну, все. Каждый случай надо индивидуально рассматривать. Где-то подсыпали, реально такое может быть. Я когда к Олимпиаде готовился, у меня тренер с бутылкой стоял воды. Да, я пил только из его рук. Во-вторых, может сам спортсмен где-то сжульничать. В-третьих, доктор. В-четвертых, главный врач команды или президент федерации. И так далее, и так далее, и так далее. Я считаю, что несправедливо сейчас все булыжники кидать там, в сторону Мутко. Потому что он 5 раз... предупреждался. 5 раз он особенно акцентировал внимание. Ребята, будьте осторожнее, начиная с лета уже. А так как вот все принимали этот препарат, неизвестно, кто сколько принимал, какие его концентрации, сколько он выводится, никто не знает. Поэтому это еще неизвестно, сколько будет продолжаться.
Но когда вчера глава государства раскритиковал спортивных функционеров за недооценку обновленного списка допинга, который формирует ВАДА, и говорит, что не нужно искать никаких, строить теории заговора, а виноваты сами. Вы согласны?
Отчасти, да. Но я не тот человек, который, если где-то наверху кто-то сказал, сразу бежать, и надо обязательно только эту точку зрения воспринимать. Отчасти согласен, я говорю, здесь и руководство наше виновато. Но это заговор против России, это 100%.
Почему?
Да 100%. Нам же вот объявлена холодная война, по сути.
Ну, так нужно было, значит, быть внимательнее?
Да.
Проглядели?
Нет, не проглядели. Проблема в другом, она гораздо глубже. Кто внес в список запрещенных препаратов мельдоний? Американцы. Помешали мы им это сделать? Нет.
не голосовали
а против. А почему мы не помешали? Многие же говорят, что вот не голосовали против. А кто мы-то? У нас ни одного человека в ВАДА нет. О чем мы вообще разговариваем? Это все равно, что сейчас в правительстве Зимбабве примут против нас какой-то закон, к примеру, да? У нас нету ни одного делегата там в правительстве Зимбабве, к примеру. ВАДА — это международная организация, которая имеет соглашение с федерациями, да, и с тоже международными общественными организациями, с Олимпийским комитетом, например, со спорт-аккордом, да, в котором еще больше видов спорта, с отдельными какими-то видами спорта. А есть виды спорта, которые с ВАДА не имеют никаких соглашений, и их спортсменов не могут тестировать. Это большая-большая кухня, и министр спорта России никак не может повлиять на это. Не может, он не может заставить ВАДА включить в список там своих специалистов каких-то. Это не его полномочия. Поэтому...
Но есть те, кто все равно с ВАДА взаимодействуют. Если это было известно заранее, что могут внести, можно было перестраховаться, разве нет? Функционеры работают
нет,
на
говорю,
разных уровнях.
Я же говорю еще раз, виноваты мы, конечно, да. Я же не говорю, что мы вообще не виноваты. Виноваты все и многие. Начиная от спортсменов, заканчивая руководством. Надо понимать, что...
Спортсмены в чем виноваты? Вот винят, кстати, в самую последнюю очередь. Потому что при каждом спортсмене, особенно если человек в спорте высоких достижений, с ним целый штаб работает.
Я же вам еще раз говорю, надо каждый случай рассматривать индивидуально. Но есть спортсмены, которые употребляют допинг. Ну что, мы с Луны, что ли, свалились? И причем не только русские. Все. Этих спортсменов вот в каждой стране мира. И, кстати, больше всех допинг употребляют американцы. Но это ни для кого не секрет вообще. Я же говорю, значит, виноваты все, но надо смотреть конкретно.
Это Дмитрий Носов, депутат Госдумы, фрагмент программы «Пиджаки». Ну а Всероссийская федерация плавания подтвердила факт обнаружения следов мельдроната в допинг-пробе четырехкратной чемпионки мира, бронзовой медалистки Олимпийских игр в Лондоне Юлии Ефимовой. И говорилось, что в связи с появившимися публикациями в СМИ, касающимися спортсменки, Всероссийская федерация плавания информирует, что получила от Международной федерации плавания документы, подтверждающие временное отстранение спортсменки в связи с возможным нарушением антидопинговых правил.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Глава комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин, на которого 16 марта напали в Грозном, описал на своей странице в Фейсбуке, что предшествовало самому инциденту. По словам Каляпина, он давал интервью местным журналистам в отеле «Грозный Сити», когда к нему пришел мужчина, представившийся директором гостиницы, и охранник. Но, как утверждает правозащитник, его обвинили в критике главы Чечни Рамзана Кадырова и потребовали покинуть отель. С самим Каляпиным побеседовала моя коллега Юлия Гришанова. И вот что сказал член Совета по правам человека при президенте, глава правозащитной организации «Комитет против пыток».
Ну, я заселился в гостиницу «Грозный Сити». Я там заранее договорился с журналистами, которые там находились в это время в Грозном, что я им дам интервью. Они пришли ко мне в номер, я начал давать интервью. В номер зашел человек, который представился директором гостиницы, с ним там охрана была. Он мне сказал, что поскольку я критикую действия главы республики и чеченской полиции, я в его отеле жить не буду, и он меня выгоняет. Я был вот практически отконвоирован вниз, в фойе отеля. Вот там меня задержала группа женщин, которых там по их внешнему виду думаю, что это сотрудники отеля, которые там начали возмущенно кричать, что вот как ты смеешь, плохо говорить про Рамзана Кадырова. Ну, видно, что они меня задерживают, они мне не дают выйти из отеля. В общем, я понял, что сейчас на подъезде уже, видимо, где-то команда, которая там должна со мной что-то сделать.
А это приехал кто? Это какая-то охрана была отеля или кто?
Нет, охрана отеля меня просто вытолкнула на улицу в этот момент. Тут же там остановилось несколько машин, оттуда выскочили эти молодые ребята в спортивных костюмах в основном, насколько я успел разглядеть.
То есть они без формы какой-то были? Это просто были люди в обычной гражданской одежде?
Нет. Это были люди в гражданской одежде, причем это была там молодежь в спортивных костюмах в основном. Они меня там закидали яйцами, там бросили мукой, я перестал видеть, кто-то меня там сбил с ног, несколько раз ударили, ну, впрочем, так не сильно. Зеленкой полили, мукой обсыпали.
Они что-то выкрикивали, какие-то лозунги?
Я не слышал. Там было очень много всяких воплей женщин, вот совершенно таких бессвязных.
Как вы считаете, кто мог бы быть заказчиком всего этого?
Есть человек, который совершенно этого не скрывает, который постоянно выступает в средствах массовой информации, я имею в виду главу республики, обвиняет меня в том, что я финансирую террористов. Я организовал нападение на Грозный в декабре 2014 года. Я агент там всяких вражеских разведок, я пятая колонна, все, что только можно, да, при этом он мне вот приписывает какие-то там слова, о которых я не говорю, что я там призываю чеченцев там к восстанию против Кадырова, все какую-то чушь. Как минимум, это, безусловно, является подстрекательством.
Игорь Александрович, как вы планируете дальше действовать? Куда будете, может быть, обращаться из-за нападения?
Формально я везде обратился, да, то есть формально заявление написано, безусловно, будет возбуждено уголовное дело, но это формальная сторона, никто никого не ищет, и в этом случае, конечно, никто никого искать не будет, не собирается. Я, конечно, постараюсь использовать те возможности, которые есть у Совета при Президенте, членом которого я являюсь. Мы просто устроим спецзаседание. На мой взгляд, необходимо вот все эти четыре нападения на нашу организацию объединять в одно производство и находить виновных. Если меня президентский совет поддержит, то я думаю, что мы обратимся к президенту для того, чтобы он дал оценку вот этой риторике, вот этим голословным обвинением, которое постоянно озвучивает глава Чеченской Республики в отношении и правозащитников вообще, меня и моей организации в частности, все эти выступления и обращения, они публичные. Рамзан Ахматович Кадыров, если не мне, то хотя бы президенту должен ответить на вопрос, зачем он это делает.
Это член Совета по правам человека при президенте, глава правозащитной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин. Ну а прокомментировать нападение на Каляпина сегодня попросили также и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Нападение на члена президентского совета по правам человека, которое наверняка является продолжением вот хулиганского и достаточно опасной атаки хулиганов, да, которое произошло до этого на границе с Ингушетией. Это очень опасная тенденция, которая, безусловно, вызывает обеспокоенность. А это также является неприемлемым. Даже если абстрагироваться от того, что речь идет о члене президентского совета, прежде всего речь идет о гражданине России, который стал жертвой нападения. Поэтому, конечно, мы рассчитываем, что более интенсивно будут приниматься меры по недопущению подобных происшествий в будущем. Ну, знаете, я бы никак не увязывал бы эту ситуацию с полномочиями Кадырова. Это связано с криминогенной обстановкой. Безусловно, скажем так, это, наверное, не лучший показатель для оценки криминогенной ситуации. Но, опять же, это дело скорее специалистов. Я бы лишь напомнил, что вот после инцидента вот с автобусом, которым ехали правозащитники и журналисты, президент дал соответствующее указание министру внутренних дел, чтобы были приняты меры и была дана соответствующая правовая оценка. Еще раз повторяю, по всей видимости, вот произошедшее этим правозащитникам, безусловно, это повод для того, чтобы усилить деятельность в этом направлении.
Это Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Он называет неприемлемым нападение на правозащитника Каляпина. Правоохранительные органы Чечни тем временем начали проверку по факту нападения на Игоря Каляпина. Сам он обратился с заявлением в правоохранительные органы. При этом агентство «Россия сегодня» утверждает, что правозащитник якобы отказался от освидетельствования побоев. Нападение на Каляпина еще осудил глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов. По его словам, он будет настаивать на возбуждении уголовного дела. В свою очередь, чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев заявил, что Каляпину стоило предупредить о своем приезде в республику, и тогда, цитата, «ничего бы не случилось».
Говорит Москва. Поток.
МВД предлагает для борьбы с распространением экстремизма создать список неспокойных стран для длительного пребывания, в которых граждане России должны будут представлять обоснование. Об этом заявил замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД Владимир Макаров. Он говорит, что актуальной представляется необходимость предоставления гражданами, которые выезжают в ряд стран, например, страны Ближнего Востока и ряд регионов Юго-Восточной Азии, где обстановка неспокойная, чтобы они представляли какие-то оправдательные документы, если будут находиться там больше месяца, приводит слова Макарова агентство «России сегодня». Он предложил, чтобы такой список утверждало правительство. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе с нами на связи. Майя, добрый вечер.
Здравствуйте.
Майя, это похоже на аналог выездных виз?
Ну, не совсем, хотя, конечно, с нашим гастрологическим сознанием жутковато становится такой инициативой.
Почему? Говоря. Поясните, почему?
Ну, потому что человек, который едет на срок больше месяца в эти страны, ему, как правило, нужна виза. Виза выдают на определенном основании. Это не туристическая поездка. То есть мы можем утверждать, что инициатива точно не касается людей, которые едут с целью туризма и отдыха. И если посольство этой страны по каким-то причинам дает человеку эту визу, то, наверное, это уже можно считать подтверждением, что он ничем незаконным там заниматься не собирается.
Майя, ну подождите, а как же люди, которые любят путешествовать, например, по странам Юго-Восточной Азии? Эти путешествия занимают 3 недели, 4 недели, иногда бывает даже 5 недель, которые уезжают на лето туда, семьи отправляют.
А если мы говорим о путешествиях по странам, то, ну, как правило, не зависают на месяц в одной стране. Если мы говорим о вот таких путешественниках, которые несколько стран в течение продолжительного периода рассматривают. Если мы говорим о таких странах, как Индия, куда действительно уезжают на несколько месяцев, то там точно оформляется виза специальная. И в любом случае, я не очень понимаю, ну, инициативу такой дублирующей функции МИДа, потому что у нас есть Министерство иностранных дел, которое как раз, ну, можно сказать, формирует этот список небезопасных направлений, да, и людям туда не рекомендуется выезжать.
Ну, одно дело рекомендация, другое дело, что человек, видимо, как представляет в МВД, должен обосновать, зачем он туда едет. Обосновать для своей страны, не для той страны, в которую он едет. Вот как-то так.
Ну,
какие страны
кажется,
могут?
Это какая-то, ну, да, какие страны, это точно вопрос не ко мне, да? Это, на сайте МИДа все четко изложено. Да? Египет, кстати, тоже относится к тем странам, где большинство городов посещать нежелательно. Но что касается вот такой инициативы МВД, я не очень понимаю конечный смысл. Мы кого хотим беречь?
Конечный смысл. Но вы сами не можете ответить на этот вопрос.
Нет, для меня смысл этой инициативы непонятен. Чью безопасность хотим обеспечить?
Каким может быть механизм уведомления, как вы считаете? Вот что это такое? Ну, то есть мы представляем, каков механизм уведомления при получении визы. Понятно, я работаю, или у меня есть приглашение, или еще что-то. А вот для себя, как это может быть для своей страны?
Ну, знаете, богатая фантазия наших силовых ведомств, я думаю, что найдет ответ на этот вопрос. Каким бы ни был этот ответ, я считаю, что он не способствует, как сказать, расслаблению, умиротворению внутри страны.
Спасибо, Майя. Да, мы вас поняли. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе была с нами на связи. Говорит, что такая инициатива вызывает тревогу. В любом случае, она несколько дублирует как будто бы функции МИДа. Но при этом, например, Макаров, представитель МВД, он предложил, чтобы такой список, во-первых, утверждало правительство, а во-вторых, по мнению чиновника, если граждане выезжают в такие страны, как он говорит, неспокойно, это государство либо Ближнего Востока, либо регион Юго-Восточной Азии, то он говорит, если граждане выезжают в такие страны на срок более месяца, то это не может не вызывать подозрений. Цитирую, если они больше месяца там, надо думать, что они там делают. То ли они воевать ездили, может быть, действительно бизнесом занимался. Хотя с такими странами бизнес вести, сами понимаете, добавил представитель Министерства внутренних дел. Он же предлагает обязать граждан России объяснять причины временного выезда за рубеж. Сейчас, если о других государствах мы говорим, то есть много заявлений представителя МИДа, официального представителя МИДа Марии Захаровой. Она говорит, что Москва сотрудничает с иракским Курдистаном только при согласовании с Багдадом. Много ее заявлений здесь. Федерализация сирийских курдов может стать моделью будущей Сирии. Она не направлена против сирийцев. Это уже представитель самоуправления Синам Мохаммед сообщает. И еще МИД России о расширении санкций США против КНДР. Москва не признает одностороннее давление, а лишь санкции Совбеза ООН. У нас есть минутка на движение.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира. Позвоните и расскажите, где едете вы. 4 балла показывает Яндекс. Ситуация, ну, усугубляется. Самая сложная сейчас обстановка в центре города, на Тверской улице, например, и Первой Тверской Ямской улице. Очень сложное движение. Придется до Белорусского вокзала вам стоять, а потом уже полетите. 7373948, где вы? Здравствуйте. Алло, добрый вечер.
Алло. Добрый вечер, Александр.
Да, где вы едете, Александр?
Ярославское шоссе стоит, ну, проспект Мира.
Так.
Российская. И дальше еще еду, то сельскохозяйственно не доехал. Приблизительно минут 40.
Минут 40. Спасибо вам за информацию. Еще МКАД, внутренняя сторона от Молодогвардейской улицы до Волоколамского шоссе вам придется постоять. И на юге третьего транспортного и пока, ну, по сути, как я говорю, это север трешки и в основном Садовое кольцо. Там сконцентрированы все пробки. Далее новости, потом баррикады.